Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 18 сентября 2013 года. Мечтаю стать рабом отдачи. Сказано, кубок благословения должен быть полным. Для того, чтобы заставить свет работать надо мной, я обязан попросить его из всех своих желаний, которые свет должен исправить. Я не знаю, что это за желание, какой части себя прошу, но это обязана быть полная мера. Мне неизвестно, как это происходит и иду ли я в правильном направлении, чтобы выяснить нужные желания. Я просто должен постоянно работать над тем, чтобы передавать себя мыслям, желаниям и действиям отдачи, насколько только возможно, включаться в группу. Пока не приду к правильному крику, организованному мне Творцом. Подлинная молитва — это тоже следствие воздействия света, ведь мы сами ничего не делаем, кроме подготовки. Сама молитва — это уже результат множества предварительных действий и приготовлений молитвы, предваряющей молитву. Свет понемногу воздействует на нас небольшими свечениями в темноте, в состояниях беспомощности, бессилия, пока наше отчаяние не достигает такого предела, когда человек готов на все, лишь бы стать рабом свойства отдачи, которое начнет властвовать над ним и заполнит все его мысли и сердце. Из подготовки к уроку 16 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Как растет душа? Духовное развитие чувственное, потому что материалом творения является желание насладиться. А разумом мы можем пользоваться лишь при условии, что он помогает нам исправлять желание. Иначе он может нам навредить. Поэтому сказано, что нет более мудрого, чем опытный. То есть сначала нужно пережить всевозможные ощущения, впечатления в своем желании насладиться, а потом из этого приобретешь мудрость. Мы не можем работать в уме с тем, что не пережили в своем желании. Это уже называется философией, под которой нет никакой реальной основы, ведь все построено на материале желания. Состояния сменяются каждую секунду, потому что если состояние не меняется, то и время не движется. А изменяется любое состояние благодаря тому, что мы прежде всего отменяем себя перед действиями света. Всю работу выполняет свет. Свет первичен, он создает желание, воздействует на него и меняет. Нам же требуется только одобрить действие света, позволить ему войти, выразить свое согласие, просьбу, молитву, уговорить его выполнить свою работу. Все зависит от нашего состояния. Требуем ли мы, как младенцы, или просим, как взрослые люди? Есть множество видов отношений между светом и человеком, или, точнее говоря, желанием к свету, просящим, чтобы свет повлиял на него и произвел над ним какое-то действие. Почему же так необходимо, чтобы желание обращалось к свету и просило его подействовать? Потому что за счет этого желание понимает, что собирается сделать свет, соглашается с этим. Оно приобретает разум, голову, делает себя подобным свету. Оно не может само выполнить действие. Действие относится к работе Творца, но от этого желание все больше растет, пока не сравнивается со светом. Моя задача — притягивать свет на все действия, которые я хочу, чтобы со мной совершили, а свет все выполняет. Каждая такая просьба начинается с самоотмены. Я хочу, чтобы во мне произвели изменения, но точно не знаю какие. Ведь это будет новое состояние. Я не могу его распознать, увидеть заранее. Невозможно говорить о чем-то, чего еще не достиг. Поэтому мне требуется самоотмена. И я прошу Высшего произвести надо мной эти действия, спасти меня. Я не знаю, что он сделает и во что превратит меня, кем я стану через мгновение. Пусть во мне поменяется голова и тело, то есть мысль и действия. Абсолютно все, чтобы я не узнал себя прежнего, каким был секунду назад, до такой степени, чтобы получилось совершенно новое творение. Мне не важно, каким я стану. Главное – передать себя свету, для того, чтобы он выполнил свое действие. Я должен быть готов на такое и пожелать этого больше всего на свете. Захотеть отрезать себя от всего прошлого, чтобы от прежней жизни ничего не осталось. И я не увидел в новом себе ни одного старого свойства. И даже чтобы не существовало никакого перехода между прошлым, настоящим и будущим. Только тогда это означает, что я готов к воздействию на меня света. И это должно исходить не из желания сбежать из прежнего состояния. Я прошу изменения не потому, что мне плохо. Не требуй меня спасти от проблем. Это было бы эгоистичной просьбой, а не продвижением на следующую духовную ступень. Я прошу одного. Помочь мне уподобиться свету. Стать на него чем-то похожим. Стать для кого-то отдающим. Все это я могу выяснить только в группе по отношению к товарищам, к человечеству. Так я готовлю себя к истинной молитве. Я ищу ее, ведь не знаю, каким должно быть это ощущение. Поэтому я нахожусь в поиске, работаю, учусь, распространяю, делаю все, что только в моих силах. Нужно быть чутким к тому, что тебе дают, чтобы продвигаться к прорыву правильной молитвы, приводящей к ответу на нее свыше. Так я прихожу к отмене самого себя, в ощущении радости, солидарности, верности свету, которая называется преданностью души. Я знаю, что все, что он сделает со мной, будет правильно. И не потому, что я хочу сбежать от бед, и у меня не остается другого выбора, а наоборот. У меня все прекрасно и ни в чем нет недостатка. Мне не хватает лишь одного – передать себя в руки света и включиться в свойства отдачи, чтобы оно властвовало надо мной и позволило мне не думать о себе, а быть преданным одному этому свойству. Это называется правильной молитвой, просьбой о первом действии света, которое является началом духовного зародыша. После него человек начинает чувствовать свою связь со светом в той мере, насколько ощущает себя каплей духовного семени, обязанной отменить себя и отменяющей внутри свойства отдачи. С этого начинается длительный процесс духовного роста зародыша, проходящий в постоянной самоотмене относительно света, который каждый раз передает зародышу все больше отдающих свойств. Весь духовный путь, вся лестница ступеней, зарождение, вскармливание и зрелость заключается в обретении дополнительных свойств отдачи поверх предыдущего состояния. Так растет душа. Из подготовки к уроку 16 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Поле битвы «Я сам». Рабаш, письмо 36. Праздник Суккот разрешает все вопросы, даже самые трудные и дурные. Ведь шалаш – сука. Это тень веры, которая должна преобладать над солнечным светом, то есть над знанием. И нужно прилагать добавочные усилия, чтобы получать тень, относя ее на счет небес, а не скверны. Тень дается человеку как место, где он сможет принять на себя веру. Главное здесь в том, что напротив нашего эгоизма стоит сила группы, которая поистине держит человека над пучиной. А если нет, он падает, погружается в свою природу, в свои мысли, и у него уже нет никакой надежды на успех. Все время удерживать правильные мысли, оставаться наверху, в правильном пробуждении, с правильной силой, в верном направлении, держать себя в руках – это возможно только силой группы, с ее непрестанной помощью. Других вариантов нет. И об этом мы должны заботиться. Ведь большую часть времени я все еще погружен в себя. И только иногда, если не пренебрегаю стараниями товарищей, и если они оказывают на меня сильное влияние, я пробуждаюсь и приподнимаюсь над собой. Это очень проблемный момент. Создать тень я могу только при условии, если воздействие окружения будет для меня важнее и сильнее, чем воздействие собственной природы. Эта борьба неизбежна, и я все время должен переживать за то, кто в ней победит. Себя нужно видеть как поле битвы, как то место, за которое сражаются скверна и святость. Как же гарантировать себе, что отныне и далее каждую секунду воздействие группы будет превалировать над всеми претензиями моего естества, над всеми моими эгоистическими свойствами, желаниями и мыслями? Как непрестанно подставлять себя под мощное и верное влияние товарищей? Если получится, будущее мне обеспечено, а если не получится, то нет. Вот почему мы всеми силами работаем над объединением. Это дает нам больше шансов на успех в целом. Вопрос. Что, кроме удачи, определяет исход этой борьбы? Ведь я постоянно терплю в ней разгромные поражения. Ответ. Ты всегда будешь проигрывать. Преуспеть можно лишь при одном условии. Заботиться о том, чтобы не пали другие. Чтобы товарищи не оказывались под пятой своей природы. Мое влияние на них должно быть сильнее ее тяготения, влекущего вниз. Поэтому я придаю им подъем, воодушевление, осознание важности цели. Также мать все время думает о детях, что бы она ни делала и где бы ни находилась. Я должен проникаться важностью от товарищей и излучать ее на них, а для этого необходима работа над поручительством. Мы все в одной лодке, и все утонем, если кто-то сверлит в ней дыру. Все в наших руках, только мы не можем выстроить эти параметры и подвести их к реализации. Возможно, несчастье заставит нас почувствовать, что мы и вправду в одной лодке. Вопрос. Я постоянно ловлю себя в себе, а не в группе. Как разбить эту иллюзию обособленности? Ответ. Надо продолжать. Разумеется, забота о себе не поможет. Но ты хотя бы увидишь, что она не помогает и что необходима взаимная забота друг о друге. Нам необходимо большое общее кли, включая наших товарищей в Израиле и в мире, и еще усилия. Разумеется, на пути будут возникать помехи, но в качестве подмоги напротив Творца. И тогда ты начнешь раздумывать, как быть и что делать. В конечном счете надо понимать, если ты не хочешь объединяться, тебе посылают дополнительные помехи, которые рвут тебя на кусочки, бросают в разные стороны, погружают в самые разные проблемы, и единственное действие, которое требуется от нас поверх всех препятствий – соединение. Это ответ на все внешние помехи. Они приходят именно для того, чтобы мы достигли верного соединения. Вопрос. Но ждать помех – это же путь страданий. Ответ. Если ты преодолеваешь их как на материальном уровне, так и на духовном, то все в полном порядке. Из урока на тему Суккот 18 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Под сенью временного жилища. Праздник Суккот символизирует радость. Это замечательный и приятный, легкий и простой праздник, который люди очень любят. Правда, он требует заблаговременной подготовки и все же проникнут радостной атмосферой. Почему? Прежде всего, после самоотчета, после получения Торы в Шавуот 9 числа месяца Ав, мы увидели себя разбитыми. Это символизируется также разбиением скрижалей. Затем мы пришли к осознанию зла и в еврейский Новый год Рош ха-Шана приняли решение о том, что обязаны исправиться. А далее наступил судный день, Йом-Кипур. На языке Каббалы это описывается как объятие правой и левой линии, проявление свойств суда Диним и милосердия Хасадим, подслащение. И, наконец, настает праздник Суккот. Особенное исправление, когда я уже могу взять свои желания и поднять их к отдаче. Символ этого процесса – суккотный шалаш. Все предельно просто. Я задействую простейшие бросовые желания, олицетворенные ветками и листьями шалаша. В них нет ничего, но именно из них я выстраиваю себе временное жилище, навес, дающий хоть какую-то сень над головой. Он сделан из вещей, не имеющих никакой ценности, их можно найти повсюду. И вот, выстроив это состояние, это временное пристанище, в нем я могу радоваться. Таким образом, оно символизирует духовный сосуд, кли, в котором я получаю свет. А навес, символ экрана, масах, я не хочу получить свет напрямую. Тень должна намного преобладать над ним так, чтобы он едва пробивался сквозь крышу. И я рад тому, что сформировал над собой экран, который позволяет скрывать высшее изобилие, оставаться в тени. Я сам, хотя, конечно же, при помощи света, возвращающего к источнику, могу укрываться от наслаждений в духовном сосуде. Ну а затем процесс продолжается. Я исправляю себя еще и еще в своих растущих сосудах, желаниях. Я нахожусь вместе с ними в шалаше, то есть могу приоткрывать и использовать их посредством навеса. И тогда я прихожу к празднику Симхат Тора, радость Торы. Тора – это свет, возвращающий к источнику, который я получил на Шавуот. Эту силу я использовал на исправление сосудов и теперь выхожу из шалаша. Иными словами, у меня есть неограниченный экран, и я больше не должен заботиться о навесе. Выход из шалаша – символ того, что отныне я волен странствовать по всей реальности, по всему миру. Уже не надо строить экран над головой, теперь он во мне. Я пребываю в собственноручно исправленном сосуде. Из урока на тему Суккот 18 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Сила мысли – самая великая сила природы. Мнение. Евгений Юматов, профессор. Мы регистрируем поле, которое назвали психогенным. Что это такое по своей природе, пока во многом не ясно. Мы знаем, что существуют три вида материи – корпускулярная, квантовая, полевая и космическое пространство, которое, как мы сегодня понимаем, вовсе не является пустотой. Оно вмещает оба других вида материи. Полевая материя – это, например, электромагнитное поле, о существовании которого сегодня знают все. Но, скажем, во времена Ньютона электромагнитных полей не знали. Это не значит, что их не было. Точно так же и психогенное поле. Возможно, существует множество полевых структур, о которых мы даже не догадываемся. С какими процессами в мозге связано психогенное поле? Можно увидеть нейроны головного мозга, но мы никогда не увидим в них эмоций, мыслей, сознания. Наука делает вид, что никакой внутренней, скрытой от всех жизни у нас нет, но понимания, что это такое, ни у кого нет. Молекулярные процессы в мозге вызывают появление психогенного поля, а оно, в свою очередь, оказывает обратное влияние на процессы в мозге. Получается, что он создает поле, которое само себя чувствует. Обнаружив такие рецепторы, однажды поймем, что нам не нужны сложные электронные приборы, ведь ресурсы, заложенные природой в нашем собственном организме, предлагают куда больше возможностей. Пользуясь собственными биологическими средствами, мы сможем все. Реплика. Вот так наука подходит к границе, за которой обнаружится следующая ступень сознания, высшего, альтруистического, и посоветует войти в него единственным методом – подобием свойств, то есть обрести свойства отдачи с помощью интегрального воспитания.
Радиоверсия.
Запад сосредотачивается. Мнение. Новые цивилизационные вызовы заставляют Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз объединяться, как в середине прошлого века. Глубокие сдвиги в системе международных отношений, которые раньше занимали десятилетия, теперь укладываются в годы, а то и месяцы. Только все начали привыкать к мысли, что будущее принадлежит Азии, как единый политический союз США и Европейский Союз по модели холодной войны возрождается в виде трансатлантической зоны свободной торговли. Мотив для консолидации Запада не против конкретной угрозы. Угроза СССР сплотила Европу и США, но исчезла в 1991 году, а для восстановления своего доминирования в мире. Глобальная конкуренция сегодня не является военной. Успеха добьется тот, кто первым перейдет на новый технологический уклад, качественно повысив собственную эффективность. То есть формирование трансрегиональных объединений, которые навязывают свои нормы внешним партнерам – США, Европейский Союз против Китая и, возможно, России. Реплика. Я лично не верю в то, что эта перегруппировка сумеет состояться. Не успеет. Новые качественные перемены в мире произойдут быстрее.
Радиоверсия.
Труд 21 века. Сказка о потерянном времени. Исследование. Школа политэкономических наук. Лондон. Большая часть работников в современной экономике занята выполнением бесполезных функций, хотя капиталистический рынок должен отсекать все неэффективное. Число работников в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве неуклонно снижается, но параллельно увеличивается число администраторов и работников сферы услуг с 25% до 73% от общего числа работающих. Невероятно раздулись финансовый, маркетинговый и административный секторы экономики, сфера обеспечения безопасности и юристы. Эти бесполезные работники, несмотря на ненужность, заняты работой. Ясно, что за пределами производящей экономики искусственные надстройки призваны утилизировать свободное время и энергию массы ненужных рабочих рук. Достаточно задать вопрос: а что будет, если такой-то профессии не будет? И выясняется, что пиарщики, телефонные продавцы, трейдеры валютных рынков, многие юристы, большинство чиновников не нужны. Считают свою работу бессмысленной 75% госслужащих и лишь 10% промышленных рабочих. Но система заставляет крутиться всех, потому что народ, у которого есть свободное время, крайне опасен для элит. А потому человечество необходимо чем-то занять, чтобы оно меньше размышляло о результатах прогресса, системе распределения благ. Почему мир крутится именно так? Для утилизации свободного времени используются ненужные работы, бессмысленные развлечения, социальные сети. Реплика. Все верно. Кроме одного – отсутствие решения. Элиты и власти прекрасно понимают происходящее, но за неимением и непониманием цели такого развития, задаваемого природой, не обладают истинным решением, а потому стремятся заполнить жизнь людей, чтобы были пределы, и по возможности сократить их количество. Происходит также сознательное направляемое однобокое развитие виртуальных сетей, чтобы не позволить им стать эффективным механизмом интеграции и взаимодействия людей, стать качественно новым, готовым к появлению интегральных общественных отношений. Но это путь обреченных. Заданные цели и путь развития общества обяжут всех, включая элиты и власти, реализовать систему интегрального воспитания человечества.
Радиоверсия.
Глобальный фазовый переход. Мнение. Сергей Переслегин, физик, социолог. Кризис должен стать не только источником развития, а источником изменения отношений человека и Вселенной через мышление. Мы столкнулись с проблемой, которая возникла в мире всего два раза за человеческую историю. Платон и Аристотель сформулировали мышление первого типа. Искусство вывести нечто из чего-то известного ранее. Это искусство работать с категориями, искусство классификации, позволяющее человеку формализовать представление о новом. С этим учением люди умели строить дороги, мосты, храмы. 16 век. Открытие Америки дал новую территорию и необходимость единой идеологической структуры. Появилась потребность в научном мышлении, мышлении второго типа. Сегодня мы столкнулись с рядом вызовов глобализации, идеологическое, онтологическое, культурное обеспечение глобального мира, которое неразрешимо в рамках научного мышления. Мы столкнулись с вызовом осмысленности, с тем, что из мира неожиданно начали быстро уходить смыслы, с фазовым кризисом, с тем, что индустриальные смыслы существования оказались исчерпанными, а других никто не предложил. Научное мышление не может решить проблему перехода к общечеловеческому масштабу, не способно решить задачи на основании самоорганизации, проблема живого, разумного и целого, единства, Творца, который определяет наше существование как часть целого. Отсюда вывод, что сейчас в мире будет создаваться третье мышление. В условиях глобального кризиса господствующей парадигмы мышления возникает конкурс на проект, посвященный переописанию ойкумены как целого. Проект ойкумены всегда носит мифологический характер, то есть он придает смысл чему-то, что ранее смысла не имело. Фазовый кризис связан с исчерпанием свободного пространства для роста индустриального производства. Глобализация дошла до такого предела, что охватила земной шар, а наша экономика требует постоянного развития в географическом экспансивном плане. А идти некуда, земля кончилась. Вызов заключается в том, чтобы получить следующую фазу развития без кризиса и без новых темных веков. Что может быть решено конкурсом на новое мышление, на новую фазу развития, новый глобальный проект нахождения основ совместного существования человечества, то есть на новый проект ойкумены. Реплика. Ясна постановка проблемы, но по-прежнему не ясно, как ее решать. Никакими конкурсами правильного проекта не найти, потому что для его создания необходимо новое мышление, интегральное, основанное на свойстве отдачи, связи, любви, подобию Творцу. Достичь состояния, понять будущее и описать переход к нему может только человек, который в нем уже находится, то есть каббалист.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.